Обзоры новинок и старое доброе ретро. Все это в программе «Видеосалон».
Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Михаил Дюков.
И Никита Тимошенко. Приветствую всех радио и кинолюбителей.
Напомню, что примерно неделю назад из жизни ушел 90-летний актер Шон Коннери, который прославился в очень разных ролях, в разных амплуа. Вот мы сегодня решили с Никитой повспоминать разные его ипостаси. Никита, предлагаю вам начать.
Отдал дань уважения этому выдающемуся актеру. В 70 фильмах он, оказывается, снялся, даже более чем. Мы, конечно, не сможем рассказать обо всех, но вспомним хотя бы несколько его работ. И начну я, как несложно догадаться, с картины «Бондианы».
Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд.
Первый фильм о Джеймсе Бонде, «Доктор Ноу» называется. Конечно, сложно говорить об этой франшизе, сложно, потому что фильмов много. Коннери исполнил главную роль главного шпиона всех времен и народов в 6 картинах, и, пожалуй, каждый достоин отдельного обзора, но я попробую хотя бы бегло немного о самом первом фильме и немного о франшизе в целом. Занимательно уже то, что именно Шон Коннери начал киноэпопею под названием «Бондиана». Он стал самым первым Бондом. Картина называлась «Доктор Ноу». Как я и говорил, вышла она в 1962 году. Возможно, не все знают, что фильм этот, как в целом и история вся, основана на книге по одноименному роману Яна Флеминга. Снимается история о Джеймсе Бонде. К слову, это не первая книга из цикла «Доктор Ноу», а первая называлась «Казино Рояль». Но в фильме «Доктор Ноу» есть отсылки к нескольким предыдущим романам Флеминга. Сейчас в это даже сложно поверить, но Коннери роль Бонда досталась не сразу. До него пробовались и рассматривались в качестве главного героя 6 актеров. Есть даже версия, что Коннери выиграл специальный конкурс, но вроде как это неправда. На самом деле победил в нем 28-летний Питер Энтони, в итоге признанный неподходящим для этой роли. Очевидцы рассказывают, что Коннери пришел на пробы в неряшливом виде, и, по-моему, это забавно, совершенно недостойно суперагента Джеймса Бонда, но харизмой справился. Актерской игрой и своим образом бесшабашного мачо сумел получить роль. А позже к нему присмотрелись, обратили внимание на его манеры, на его поведение и, видимо, решили, что лучшего кандидата на роль спецагента не найти. Немного, правда, пришлось поколдовать портному и стилисту, но в итоге и получили, возможно, самого каноничного Джеймса Бонда. С его высоким стилем, элитным вкусом, очарованием и мужественной сексуальностью, не побоюсь этого слова. Еще сложнее сейчас поверить, что первая картина про Бонда не очень пришлась по вкусу критикам. Фильм получил довольно холодные отзывы, и я думаю, просто эксперты не были готовы к такому. Фильм опередил их время. Ну, по крайней мере, предположим, мне нравится эта догадка. А если перейти к фактам, то из фактов... Кассовые сборы, говорят сами за себя, при довольно скромном бюджете в 1 миллион долларов, сборы составили почти 60 миллионов. То есть фильм собрал не 2-3-4 кассы, как это обычно бывает, а целых 60. В 60 раз заработал больше, чем пришлось потратить на съемки этой картины. Возможно, это и позволило продолжиться одной из самых масштабных и старых кинофраншиз. Сейчас, хочу отметить, насчитывается 24 фильма про Джеймса Бонда и ожидается выход нового. Ну а с фильма «Доктора Ноу», можно сказать, началась не только «Бондиана», но и сам жанр кино о секретных агентах, за что, собственно, спасибо Шону Коннери. Для продвижения фильма выпустили одноименную серию комиксов, альбом с песнями из фильма, но при этом стоит отметить, что «Доктор Ноу» — единственный фильм «Бондианы», у которого нет заглавной песни. Все последующие отличались заглавной композицией, саундтреком, который, кстати, чаще всего получал премии, Оскары и даже Грэмми. Многие композиции, звучащие в качестве заглавных для разных фильмов о Джеймсе Бонде, отличились и стали не иначе как культовыми. С этого же первого фильма началась и типичная для «Бондианы» последовательность вступительных кадров. То есть заставка, очень узнаваемая, я думаю, хорошо знакомая многим, в ходе которой Джеймс Бонд, со временем всякий раз новый, стреляет в дуло пистолета, и также стилизованные титры съемочной группы и актеров, и музыкальная тема. 7,5 оценка на Кинопоиске, в принципе, неплохо, хотя и не феноменально, но, пожалуй, для картины этой и без того достаточно феноменальности.
Я только могу добавить, что если «Доктор Ноу» вышел в 62-м году, и Шон Коннери там играл Джеймса Бонда, то, видимо, своего последнего Джеймса Бонда он сыграл уже в 83-м году. «Никогда не говори никогда». То есть спустя 20 лет, там, по-моему, сюжет такой, что Джеймс Бонд едет на курорт, якобы поправляет здоровье и распутывает очередное дело. Но просто за 20 лет актер вернулся в сериал, еще раз сыграл. Вот это, конечно, достойно внимания. Я предложу более лайтовую, скажем так, сторону Шона Коннери. Это, по-моему, трилогия «Индиана Джонс» и «Последний крестовый поход», где Шон Коннери появляется в роли отца Харрисона Форда, хотя они, в общем, в принципе, по годам не очень далеко друг от друга ушли.
Но по-разному сохранились.
Да, по-разному сохранились, и на тот момент тоже, потому что, если кто не знает, Шон Коннери пришел в кинотеатр, по-моему, из морской службы, из военной уже, перепробовал все в своей жизни. У «Индианы Джонса» и «Последний крестовый поход» рейтинг фантастический, я считаю, это 8,1, вышел в 89 году, то есть он уже был зрелым человеком, но при этом очень подвижным и динамичным. Фильм получил «Оскар» за, правда, лучший звук, но еще был номинирован в других ситуациях. И такая же история. При бюджете в 48 миллионов он собрал 475, то есть 10 раз. Это
да,
очень
да.
Почти в 10
раз.
Но
не 60.
Да, не 60, но, опять же, это говорит, что определенный набор артистов, определенный набор актеров, сюжет, потому что такого успеха, насколько я помню, потом «Индиана Джонс» никогда не повторял. Кстати, в следующем году выходит последний фильм «Индиана Джонс 5». Вот посмотрим. А, нет, через два года выходит следующий фильм. Посмотрим, что он вам покажет. Фильм очень динамичный. Это настоящий жанр приключений, который породил, кстати, много подражательств и копирований. Поэтому, если вы хотите посмотреть оригинал, если вдруг молодое поколение не видело «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 89 года США, замечательный боевик, приключенческий, категория 12+, ну, можно 14, но дети оценят это точно.
Программа «Видеосалон» о хорошем кино и не только.
И вновь приветствуем всех радио- и кинолюбителей в студии Никита Тимошенко
и Михаил Дюков.
Это программа «Видеосалон», и сегодня я напомню, или, может быть, сообщу впервые, если вы присоединились недавно, программа эта посвящена Шону Коннери и фильмам при его участии. Отмечу, если не в курсе, 31 октября 2020 года этот выдающийся актер скончался на 91-м году жизни. А пару фильмов мы уже обсудили, впереди второй круг обсуждений и кинорекомендаций. Со своей стороны, далее я хочу предложить слушателям картину «Западня» 1999 года. И фильм, который порадует и женский, и мужской глаз, даже, наверное, оба глаза. В нем снялись элегантный и импозантный Шон Коннери и сногсшибательная Кэтрин Зетта-Джонс. Кстати, про фильм этот можно было бы рассказать и в прошлом нашем выпуске, который, напомню, мы посвятили фильмам о мошенниках и мошенничестве. В центре сюжета этой картины вор, аферист международного масштаба, обожающий произведения искусства и молодая, симпатичная дознавательница страховой компании, в свободное от работы время, тоже промышляющая воровством все тех же произведений искусств. Естественно, этих двоих сводит любовь к прекрасному и к аферам. Вплетаются в сюжет попытки полиции арестовать их, не обошлось тут и без романтической линии. Как же обойтись, как же обделить страстными сценами двух таких очаровательных актеров, как Шон Коннери и Кэтрин Зетта-Джонс? Лучше всего, уже многие годы, я помню сцену из этого фильма, в которой герой Коннери тренирует героиню Зетты-Джонс, а под его присмотром она осваивает искусство акробатически, очень красиво преодолевать полосы препятствий из такой паутины сигнализации лазерной системы. Что занятно, некоторые трюки Кэтрин Зетта-Джонс совершала сама, а так что полюбоваться можно не только ей, но и ее физической подготовкой. Серьезно, сцена действительно гипнотизирующая и чарующая. Да и вообще там немало таких с шикарными костюмами, платьями, видами, эффектными и хитрыми схемами краж. Короче, зрелищное вышло произведение. Говоря о картине «Западня», кстати, можно вспомнить и фильмы об «Индиане», о которых мы уже говорили, о которых речь шла ранее. В «Западне» есть едва заметная такая реминисценция на кино о суперагенте. В начале фильма в «Западне» мы можем увидеть секретный код 1007 или 1007. Не очень, конечно, секретный такой код, не очень надежный, но символический. Этот код – намек на то, что Коннери был первым агентом 007. Что касается наград фильма «Западня», в год выхода, в 99-м, он взял два приза Европейской киноакадемии в номинациях «Приз зрительских симпатий за лучшую мужскую роль» и «Приз зрительских симпатий за лучшую женскую роль». А вот годом позже, в 2000-м, эта же картина была номинирована на две «Золотые малины».
Худшая женская роль и худшая экранная пара.
И, по-моему, это занятно, даже смешно. Я теперь еще хуже себе представляю, по каким критериям выбираются фильмы-номинанты на разные премии, в том числе
еще
антипремии.
Есть интересные факты. Ну, рейтинг фильма 7,4 – это очень неплохо. При бюджете в 66 миллионов он собрал 212,5, то есть 4 кассы. Но самое интересное, что на момент съемок между главными героями разница была в возрасте 40 лет.
40?
40 лет. Ну, точнее, 39, но тут уже год не играет никакого значения.
К слову, не так заметно. Да, Шон Коннери, конечно, весь обеленный, посеребренный сединою, но весьма уместно, я бы даже сказал, органично смотрится с, в принципе, тогда еще довольно юной, ладно, молодой Кэтрин Зета-Джонс.
Так что фильм я помню. 99-й год. Красиво снято, очень динамично, поэтому хотите хороших приключений на выходных, посмотреть, я имею в виду то, посмотрите «Западню». А я вспомню другую ипостась, в которой не раз блистал Шон Коннери, это «Рыцарство». У него много, он снялся в дилогии «Горец» в 80-х годах, очень много разных, и среди них «Первый рыцарь», это 95-го года фильм, «США и Великобритания», это, собственно, одна из таких интерпретаций короля Артура, Ланселота. Действие происходит в средневековой Англии. Очень красивый, очень стильный фильм. Там Шон Коннери, Ричард Гир и другое, и совершенно богатый такой набор актеров. Это красивая рыцарская сага. Длится она 2 с небольшим часа, то есть это, собственно, конечно, тяжеловато. При бюджете уже прошли годы, бюджет 75 миллионов долларов США, сборы, конечно, скромнее, 127, то есть меньше двух касс, видимо, потому что как бы фильм был рассчитан больше на юношескую и детскую аудиторию, и, конечно, она не столько покрывает финансово, но это действительно вот качественные такие рыцарские истории, как в те же годы снимался «Робин Гуд», «Король воров» и так далее, и так далее. Поэтому, если вы своих детей хотите занять чем-то интересным и увлекательным, то как раз «Первый рыцарь» 1995 года – самое то, что можно посмотреть с семьей вечером.
Программа «Видеосалон» о хорошем кино и не только.
И вновь приветствуем всех слушателей. В эфире программа «Видеосалон», в студии Никита Тимошенко и Михаил Дюков. Последний фильм с Шоном Коннери в одной из главных ролей, о котором я сегодня хочу поведать, это фильм «Лига выдающихся джентльменов» 2003 года. Фильм, как мне кажется, принятый не особо горячо и восторженно критиками и зрителями некоторыми, но весьма интересный, как мне кажется. Вернее, как мне казалось, когда я его смотрел, примерно в тот самый 2003 год, плюс-минус немного. Позже не пересматривал, посмотрел накануне трейлер, подумал, что как минимум довольно несовременные спецэффекты, но, наверное, по тем временам вполне впечатляющие. Но да про фильм. Это фильм о супергеройской команде «Мстителей», вышедшей на экраны еще до того, как «Мстители» стали мейнстримом. Конечно, не самая первая киноработа в подобном фантастическом жанре и формате. Есть же всякие «Супермены» и «Человеки-пауки» 60-х годов. Но по сегодняшним меркам и с точки зрения сегодняшних технологических возможностей, сейчас этот фильм смотрится как из прошлого века. Хотя он, в принципе, практически из прошлого века, на границе веков. «Лига выдающихся джентльменов» снята по одноименному графическому роману Алана Мура и Кевина О'Нила. Проще говоря, фильм представляет собой вольную экранизацию комикса, что, как я и говорил, несколько роднит его со всякими марвеловскими произведениями типа тех же «Мстителей». Как по мне, очень интересная особенность картины – участие в сюжете множества литературных персонажей. Например, в «Лиге этих самых джентльменов», в которую, кстати, вошли не только джентльмены, но и дама, есть «Человек-невидимка», капитан Немо, есть доктор Джекил и, соответственно, его альтер-эго мистер Хайд, даже Дориан Грей, тут же Том Сойер и профессор Мориарти. Да, с точки зрения здравого смысла, наверное, эту картину можно назвать полным абсурдом, но если позволить быть такой степени творческого допущения, то смотреть вполне можно, даже интересно. Правда же любопытно, каким образом в один сюжет вплели таких разных персонажей, как они контактируют, как все вместе работают во спасение мира. А вот как они оказались в одной художественной вселенной, мне кажется, думать не надо. Эти размышления, по большому счету, и испортили впечатление многим зрителям и критикам, которые разгромили фильм, несмотря на его, в общем-то, коммерческий успех. А при бюджете в 78 миллионов долларов и тратах на маркетинг в 30 миллионов, неплохо затратились на раскрутку этой картины, фильм заработал почти 180 миллионов. Этот успех, даже вопреки многим неодобрительным отзывам, видимо, и позволил создателям строить планы на продолжение истории, но с сиквелами как-то не заладилось, в первую очередь из-за актерского состава. Начались разборы шатания, и планы были отброшены. Позже ходили слухи о том, что будет перезапуск, и, вероятно, даже перезапуск с женской версией, то есть некая такая гендерная рекурсия произойдет с женщинами в главных ролях. В принципе, я бы и это посмотрел, ибо абсурдно, так сказать, но, тем не менее, любопытно. Но прошло уже 17 лет, а фильма все нет. И, кажется, не было новостей о том, что стоит ожидать картину. Рейтинг «Лиги выдающихся джентльменов» 6,9 на Кинопоиске. Относительно скромный, но, в общем-то, неплохой. Лично я смотрел фильм с рейтингом и похуже, чем этот, и был абсолютно доволен. Хотя, быть может, это говорит не столько о качестве кино, сколько о качестве моего вкуса.
Немного о себе.
Но порекомендовать могу.
Я дополню совершенно, может быть, не к месту. Мало кто знает, что Шон Коннери умудрился сняться в советском кино. Да, в 1969 году был такой совместный проект Италии и СССР о арктической экспедиции на Красине. Снимал это дело Михаил Колотозов, известный советский кинорежиссер, такой вот прям совсем советский. И среди прочих там играет Питер Финч, Шон Коннери, Клаудия Кардинале и Никита Михалков, Донатас Банионис и даже, по-моему, Олег Янковский. Фильм имел широкий прокат в СССР, в мире, 7,7, но при этом Шон Коннери остался съемками недоволен, было очень-очень холодно. А я хочу вспомнить еще одну ипостась Шона Коннери, замечательным, детективным. Кстати, вот, наверное, он породил, собственно, потом и Дэна Брауна с его вот этими всеми таинственными культурологическими детективами. Был такой детектив, он вышел, не помню, где-то в 70-х, по-моему, годах, в 80-х он только появился в России, называется «Имя Розы». Фильм был снят в 1986 году, рейтинг у него хороший, в 7,6. Это загадочная история о монастыре, скажем так. В главных ролях Шон Коннери, Кристиан Слейтер и многие-многие другие. Даже есть такой русский актер Илья Баскин, который много лет снимался на Западе. 14 век, интриги там, королевских семей итальянских. Очень красочно, очень красиво, очень-очень-очень все замечательно. Кстати, при бюджете всего в 20 миллионов, хотя это уже были небольшие деньги для Голливуда, он собрал 77 с небольшим миллионов долларов. А снимали совместно Германия, Италия и Франция, США не участвовала. Вот, поэтому, если вы хотите посмотреть действительно, вот с чего начинались вот эти культурологические детективы, такие как там «Девятые врата», «Ангелы и демоны», «Код да Винчи», то вот надо начинать с «Семи розы».
И, кстати, в отличие от того же «Кода да Винчи», насколько я знаю, хоть и небольшой знаток истории, «Имя розы» и произведение литературное, и кинематографическое довольно исторически корректно.
Да, да.
И справедливо. Нет больших перевираний, может быть, художественные домыслы местами чуть-чуть для приукрашения сюжета имели место, но в целом достоверность присутствует.
Только хочу напомнить, что возрастная категория у фильма «Имя Розы» 16+, там есть такие горячие сцены, и два с небольшим часа он идет. Поэтому тут уже детей от голубых экранов надо будет убрать. Ну, а если кто не видел там среднее и молодое поколение, то я очень вам советую это посмотреть. Это действительно очень красиво. И я его как-то несколько лет назад пересматривал. Своей актуальности он не потерял. Да, может быть, качество съемки попроще было. Там картинка более такая мягкая, не как сейчас цифровая, прозрачная. Вот, но это на самом деле вот хороший культурологический детектив во всей своей красе. А на этом у нас сегодня все. С вами был
Никита Тимошенко
и Михаил Дзюков. Хороших вам выходных и хороших фильмов.
Пока.
Обзоры новинок и старое доброе ретро. Все это в программе «Видеосалон».